Жил-был как-то один царь, очень праведный, очень хороший, с хорошими качествами, как многие, в принципе, из нас. И он в своем дворце практиковал очень много разных хороших дел. В том числе, поскольку он был очень образованный, он любил приглашать в свой дворец мудрецов, разных святых людей и так далее. Кстати, это очень тоже благоприятная карма, приглашать мудрецов и святых людей. И, естественно, как все приличные цари, он интересовался астрологией также. И однажды он решил пригласить всех девять мудрецов, которые служили разным планетам, которые делали богослужения для разных планет, чтобы узнать, какая из планет самая лучшая. Ну, вот такие развлечения были. Сейчас у нас там конкурс, кто самый лучший актер года и так далее. А этот царь решил пригласить тех, кто, чтобы выбрать, какая самая лучшая планета года была. И он пригласил мудрецов, которые, каждый из мудрецов, они делали богослужение для определенной планеты. И когда человек служит чему-то, то он берет качество этой планеты. И все, как бы, девять мудрецов, они олицетворяли все девять разных планет. И по очереди приходил каждый мудрец и рассказывал о качествах, о достоинствах, какие-то мифы каждой планеты. Ну, пришло Солнце, пришел мудрец, который за Солнце отвечает, который за Луну, за Марс, за Меркурий, за Юпитер, за Венеру. И пришел мудрец, который отвечает за Сатурн. Я вам рассказываю, кстати, короткий вариант этой сказки, потому что у нас времени не так много, но я думаю, что будет суть понятна. Пришли мудрецы, которые отвечали за Раху и за Кету. И когда Сатурн, мудрец, который отвечает за Сатурн, пришел, король, царь Викрама, он увидел, что это достаточно такой суровый и такой тяжелого взгляда у него такой, ну достаточно тяжелый товарищ. Значит, и таким образом, когда он увидел этого мудреца, ему стало немножечко такой взгляд беспристрастный, такой холодный вид достаточно. И когда он начал рассказывать историю Сатурна, то он обнаружил, что Сатурн достаточно такая суровая планета. Он, допустим, у его отец Солнце, то когда там у них, значит, когда он посмотрел на отца, то тот весь покрылся пятнами, и пятнами витилиго, болезнь. И пока Сатурн не отвернул свой взгляд от отца, то ничего не помогало. И потом он, значит, рассказал о том, как Сатурн посмотрел на Ганешу, новорожденного Господа Шивы. И тот, кстати, этот взгляд стоил тому, что его голова превратилась в пепел. И пока там не нашли новую голову, не представили, то Парвати, эта жена Шивы, она была просто в очень тяжелом состоянии. И всем известен был, как бы, такой взгляд тяжелый Сатурна. Потом уже, когда другие планеты рассказывали о себе и так далее, но царь Викрама, он никак не мог забыть, вот этой вот истории о Сатурне. И когда уже все мудрецы собрались, и он должен был говорить свой вердикт, то есть сказать, какая же из планет самая главная, то вот этот вот священный ужас у него стоял просто в голове. И он... У него такие выскользнули слова, что лучше вообще, по-моему, не иметь такого сына, чем такого сына, как Сатурн, который, так, ну, который такой вред своему отцу. И, конечно, он потом очень пожалел об этих словах, поскольку в это время Сатурн пролетал на своей колеснице, и он, конечно же, услышал эти слова и был очень оскорблен. А он зашел, и, конечно, все тут же упали в поклоны, чтобы выразить почтение. И царь, конечно же, пожалел о том, что он сказал, но было уже поздно. Сатурн своим строгим голосом сказал: так ты, значит, ты что-то типа имеешь против меня? Ну, видимо, ты плохо знаешь мое могущество. И царь стал просить прощения, он понял, как, что он не очень вежливо поступил. И в конце концов он ничего не имел плохого в уме, чтобы как-то обидеть там Сатурна и так далее. Но, как говорится, птичка не воробей, слово не воробей вылетит, не поймаешь. И Сатурн сказал: ну хорошо, я тебе просто покажу свое могущество, чтобы ты меня считаешь несправедливым, но я дам тебе возможность почувствовать мою справедливость. У тебя скоро наступает период Садхисати, когда Садхисати — это период, когда Сатурн делает транзит по Луне. Значит, он входит в 12-й дом от Луны, в 1-й дом от Луны и второй дом от Луны. И таким образом через прошел месяц какой-то, и Викрама, хотя внешне все было хорошо, он прекрасно понимал, что Сатурн слов на ветер не бросает, и он начал ждать прихода Садхисати. И его астролог дворцовый сказал через месяц: знаете, Ваше Высочество, у вас сейчас Сатурн вошел в знак Девы, это он в 12-м доме от вашей Луны, и у вас началась Садхисати. Вам необходимо то-то и то-то делать, там, допустим, делать пожертвования для столько-то сделать пожертвования для браманов, столько и столько людей накормить и так далее. Он ему там перечислил весь ассортимент лечебных мер для Сатурна. И, в принципе, царь, конечно, согласился, но он сказал: ты знаешь, говорит, конечно, я это сделаю, я накормлю бедных, я сделаю пожертвования браманам, но, знаешь, мне кажется, что карма, она неотвратима. И я должен, мне кажется, что Сатурн что-то готовит для меня. И так оно, в принципе, и произошло. Однажды Сатурн, одевшись в одежды купца, пришел в город, там, где жил Викрама, и предстал перед на базарной площади как торговец лошадьми. И он, представил, так сказать, народу самые красивые, самые лучшие скакуны, которые только могли быть. И молва о них дошла до царя. И он послал своего слугу. И слуга, пришел на базар, увидел, какие там красивые скакуны и лошади всех мастей и пород. И он пошел к царю, доложил. И сначала царь хотел просто, чтобы он сам купил, но торговец сказал: нет, пусть придет твой хозяин, и я скажу цену только тогда, когда он сам попробует эту лошадь. И Викрама, конечно, с любопытством пошел и посмотреть на этих лучших скакунов. Сначала ему дали попробовать одного скакуна, а он, объездил его, ему он очень понравился, но тот начал показывать еще, и каждый раз еще лучше и лучше. И в конце концов он дал ему одного скакуна, очень-очень красивого, очень резвого, и говорит: ну вот давай этого скакуна, говорит, а сколько он стоить будет? Он говорит: ну ты когда объездишь, сделай кружочек вот там вот по полянке, и тогда я скажу цену. Ну, Викрама оседлал этого скакуна, И не успел он сделать нескольких, так сказать, шагов, вдруг эта лошадь прямо взвилась в небо, и этот царь Викрама еле-еле спасся тем, что он очень крепко держался за гриву этой лошади. И народ ждал, когда же вернется царь, но этого не происходило. И тогда они еще очень долго ждали, и тогда этот купец сказал: ты должен мне отдать деньги, это стоит 100 тысяч золотых рупий. Тому ничего не оставалось делать, как это отдать. А сам царь, сейчас, одну минуту. Сам царь с этим скакуном приземлились где-то очень-очень далеко. Он упал с этой лошади бедной, и лошадь вдруг исчезла. И царь остался абсолютно посреди темного леса, посреди незнакомой местности, и он вообще не понимал, что ему дальше делать. Солнце село, была абсолютная темнота, и он решил дождаться до утра. Он переночевал, и на следующий день он увидел пастушка, который проходил, и этот пастушок угостил его немножко, дал ему еды, воды, и он его повел в ближайший город, который назывался Тамалинта. Это было где-то 20 миль от этого места. И к царю ничего не оставалось делать, как бы предаться полностью своей судьбе. А король Викрама, значит, сел напротив базарной площади, напротив там какого-то обычного магазинчика, а хозяин этого магазина, он заметил, что его бизнес в этот день шел просто намного лучше, чем обычно. И он решил, что это следствие вот того, что вот этот вот не какой-то путник сидит целый день напротив его магазина. И тогда он ему сказал: знаешь что, когда день закончился, он посчитал свою прибыль, увидел, что этот ему принес необыкновенную прибыль, он ему сказал: давай покушаем и пойдем, давай пойдем ко мне домой, и я хочу тебя угостить. К какой касте ты принадлежишь? Что ты за человек? И король сказал: я вообще-то родился кшатрием, но сейчас я путешествую далеко, так сказать, от своего дома, и остановился здесь немножко отдохнуть. И купец сказал: окей, хорошо, идем, я тебя познакомлю со своей дочкой. И, значит, когда они пришли, купец дал ему очень много почтения. Он его накормил самыми лучшими блюдами, которые только были. И у купца была дочка, которую звали Алолика. И она хотела, конечно, выйти замуж. И этот купец понял, что лучшего жениха, чем вот этот вот странник, он для дочери не найдет. И он сказал: одень на него гирлянду, а когда одевает девушка гирлянду, это значит, что она выбрала его как жениха, и говорит тем самым, говорит: ты выйдешь за него замуж. Но девушка сказала: я его должна протестировать, я должна сначала его проверить, а то это же неизвестно, странник и так далее. Пускай, значит, пройдет сначала мою проверку, и тогда я за него выйду замуж. И купец, значит, послал короля Викраму в студию. Ну, у этой девушки, у нее была как бы такая студия, арт-студия. Там были картины, которые она рисовала, и она пошла, значит, он пошел там переночевать. Была очень красивая комната, украшенная, как я уже говорила, разными картинами, всякими драгоценностями и так далее. И когда он увидел эту всю красоту, он что-то у него на сердце стало неспокойно. Он заподозрил, что что-то здесь этот Сатурн уже какую-то ему готовит засаду, какую-то западню. И так, в принципе, и получилось. И когда дочка он, значит, лег, накрылся полностью одеялом, и когда дочка, значит, зашла, он притворился, что он спит. На самом деле, конечно, он не спал, он весь лежал бедный, дрожал от страха, потому что он уже чувствовал почерк Сатурна. И когда зашла эта девушка, она была очень красиво украшена. Она была в 16 видах украшений. Она была настолько прекрасна, просто как богиня. И она подошла и начала его будить. Но поскольку она его как бы проверяла, и если бы он, конечно, спал, он бы тут же проснулся. Но поскольку он не спал, и когда вы будете не спящего человека, он притворяется спящим, естественно, он же притворяется как бы очень сильно. И, естественно, он делал вид, что он спит мертвым сном. И дочке, конечно, это очень не понравилось. Она на него брызнула воду, но он не проснулся. Она, как бы она его ни будила, он оставался спящим. Ну, притворялся, что он спит. И тогда она три часа будила его, будила, так ничего и не помогло. Тогда она легла рядом возле него. Но он почувствовал, что ситуация просто накаляется до предела. Он подумал так: если сейчас он проснется, если он сейчас сделает вид, что он проснется, то рядом с ним лежит девственница, а он же должен будет на ней тогда жениться однозначно. А он понимал, что он не может жениться. И в это время он увидел, как лебедь нарисованный начинает кушать ожерелье, которое повесила эта девушка на крючок рядом с кроватью. Он хотел, конечно, вмешаться и отобрать это ожерелье, но он подумал, если сейчас он проснется, значит, ему тогда нужно будет признать, что он рядом с ней как бы лежит вместе, и тогда он должен будет на ней жениться, и это обесчестит ее, а он, вернее, как бы не может до нее дотронуться, он не хочет совершать греха, или тогда ему нужно признать будет, что он вор. И тогда он из этих двух, он решил признать, что он вор. Придется ему так сказать, потому что ему никто, конечно, не поверит. И на следующее утро, когда девушка проснулась, она сказала себе: ну, это какой-то просто мужчина непонятный, он, может, он вообще не мужчина. И когда она обнаружила, что пропало ожерелье, она к отцу пришла и сказала: хорошего же ты мне жениха, папа, нашел. Посмотри, это просто, это ты сказал, что это какой-то великий человек, это великий вор. Он украл это мое ожерелье и спрятал его где-то. А тогда подошел купец к королю, и, ну, он не знал, что это король, и сказал: послушай, говорит, я тебе дал как бы кров над головой, я тебя накормил лучшими яствами, я тебе дал лучшую одежду, я хотел, чтобы ты женился на моей дочке. И как ты мне за это отплатил? И тогда король ответил: я тебе клянусь, что я не брал не брал вашего ожерелья. На самом деле это просто моя плохая карма это все устроила. Говорит, плохая карма, я тебе сейчас, говорит, покажу плохую карму. И он пожаловался королю. И король, значит, его велел привести к себе во дворец и начал его допрашивать. Тогда царь отвечал: я клянусь, что я не делал ничего плохого, это просто моя судьба, это пришло мое время, садесати, влияние негативного Сатурна и так далее. Но царя это он не хотел ни о чем слушать, и он тогда приказал своим слугам, значит, отрубить ему руки и ноги и просто его выкинуть за пределы города. И вот это, кстати, влияние Сатурна. Он просто за какое-то короткое время из великого царя сделал калеку, без рук, без ног. и с плохой репутацией. Вот вам неотвратимое влияние Сатурна. И он приказал жителям города, чтобы его никто не кормил, никто не жалел и так далее. И месяц он пролежал мучаемый ранами, мучаемый голодом и жаждой. И через месяц царь спросил, ну как там этот царь-то поживает? И слуги сказали, ну он практически уже при смерти, уже никаких у него вариантов нету, он практически уже умирает, вы же приказали не давать ему ни пить, ни есть. И тогда король сказал, что-то ему так жалко его стало, и он сказал, ну ладно, так и быть, с сегодняшнего дня я разрешаю один разочек покормить его едой и питье, только один раз в день. А жителям города почему-то жалко было очень этого царя. Видимо, какая-то часть позитивной кармы давала о себе знать. И люди начали с большим удовольствием кормить бедного Викраму. И тогда, через какое-то время, он начал приходить в себя. Там проезжала мимо жительница с его королевства. И она на самом деле как бы родилась в том царстве, которым правил Викрама, но она жила, поскольку она вышла замуж за человека из этого города, то она гостила у своих родителей и просто уже возвращалась домой. И когда она увидела возле дерева своего бывшего царя, она упала перед ним на колени и сказала, «О, великий царь, какая судьба привела тебя сюда? И что с тобой случилось?» И тогда царь Викрама сказал, «О, благочестивая женщина, это все то, что ты видишь, это результат моей прошлой кармы». Кстати, я хочу обратить ваше внимание на этого благородного человека. Он никого не обвинял, он прекрасно знал и мудрого человека. И несмотря на то, что с ним происходило, он оставался в гуне благости, поскольку он понимал, что все несчастья, которые с ним происходят, это следствие его прошлой кармы. И он сказал, ну вот так вот и так произошло, а Господь Сатурн зол честь на меня и делает мне такие вот тяжелые испытания. Женщина заплакала и сказала, о, великий король, это такое счастье, что я была когда-то твоей подданной, и я хочу сейчас тебе что-то сделать хорошее. Давай садись, мой свекр, он продавец масла, и я попрошу, чтобы он приютил тебя. Когда он пришел, когда они приехали к купцу, этот купец, ну, конечно, он внешне он принял этого калеку, но он сказал, дочка, ты ж, зачем ты принесла в дом это несчастье? Ты себе вообще даешь отчет? Ведь царь же сказал, как обходиться с этим человеком, он нас всех казнит. И тогда дочка дала ему мудрый совет, говорит, иди сходи к царю и скажи, что ты хочешь за ним ухаживать. Он сейчас в более милостивом настроении, может быть, он тебе даст возможность, может дать возможность за ним ухаживать. Это, говорит, на самом деле очень благочестивый человек, и принять в дом благочестивого человека, когда он в таком печальном состоянии, это очень благоприятно. Говорит, я советую вам, отец, пойти и это сделать. И он послушался ее, и на самом деле царь разрешил им держать этого калеку в доме и ухаживать за ним. Ну и царь Викрама, чтобы как-то отблагодарить его, начал помогать ему, значит, прессовать масло, и целыми днями он просто сидел на этой мельнице значит, помогал прессовать это масло просто своим телом. И так еще прошло 5 лет. В Садасате на самом деле оно длится 7 лет. Вот прошло еще 5 лет. Те, кто хотят слышать, что произошло дальше, должны сейчас слушать очень-очень внимательно. Когда царь начал работать на мельнице у этого купца, чтобы как-то скоротать время, он начал петь. Дело в том, что никто не знал, что король Викрама был очень талантливым музыкантом. И он знал очень много классических раг. Рага – это такое музыкальное как бы, произведение специальное. И он начал петь такую рага Дипака очень красивым голосом. И когда он начал петь, вдруг позажигались абсолютно все лампочки в городе. И к удивлению всех жителей города, потому что никто не мог догадаться, откуда это, как бы, ну, как это произошло. И тогда дочка царя, местного царя, царя местного звали Чандрасена, а дочку его звали Падмасена. И она тогда спросила, а как это произошло, что все лампочки зажглись? И слуги мои верные, пойдите и узнайте, в чем дело. И тогда слуги пошли и доложили, что оказывается, что там есть такой-то калека, он просто вот своим пением, красотой своего пения, силой божественной, он зажигает эти лампочки. И тогда принцесса сказала, ну-ка приведите меня, я хочу услышать голос этого необыкновенного человека. Когда она пришла, он начал петь. Тогда она завороженно спросила, а кто этот музыкальный маэстро? И тогда ей рассказали эту историю, что вот 5 лет назад это вот этот вот человек, которого обвинили в воровстве, лишили руки, ног. Вот это он так поет, так красиво. И тогда она начала просить его, пожалуйста, ты не мог бы петь для меня постоянно? Она забрала его во дворец. И он пел. И через какое-то время эта принцесса поняла, что она хочет замуж за этого человека. Он просто приворожил ее своим пением. И когда она объявила своей матери, что она никого не хочет другого, только этого человека, мать была вне себя от ярости. Она говорит, ты вообще понимаешь, что ты говоришь? Ты дочь царя, ты должна выйти замуж только за царя. Мало того, что ты выбрала калеку, он вор, он калека, он вообще он как бы шудра, он не царского рода и так далее. Как ты можешь? Но дочка сказала, или он, или никто. Тогда царица побежала быстро жаловаться своему мужу. Говорит, наша дочка, по-моему, сошла с ума. Она хочет выйти замуж за вот этого калеку, который, ты помнишь, 5 лет назад, который ты дал приказ его лишить рук и ног за его воровство. И царь Чандрасена, конечно, ну сказать, что расстроился, это мало сказать. Он просто был вне себя от ужаса, он прибежал к дочке и говорит, дочка, да ты вообще, да ты с ума сошла, что ли, о чем ты говоришь? Ну, а дочка, как говорится, она уже твердо решила, и она сказала, или вы, говорит, я выхожу за него замуж, или я, говорит, лишаю себя жизни. Выбирайте одну из двух. И поняв, что у них никакой нету альтернативы, они согласились с очень тяжелым сердцем, значит, что чему быть, тому не миновать. И интересно, что во сне царь увидел царя Викраму полностью с руками и с ногами, живым, как говорится, и невредимым. Естественно, царь Викрама, который абсолютно ничего не зная о драме, которая происходила во дворце, он начал задумываться. Уже прошел срок моего пребывания в Садхисате. Почему меня Сатурн до сих пор держит здесь и не отпускает в мой родной город? И как, почему он не показывается? Ведь уже прошел срок испытаний. И когда как раз действительно 7,5 лет прошло, Сатурн предстал перед ним. И царь Викрама хотел поклониться, но из-за того, что он был беспомощный, без рук, без ног, он просто как бы кубарем подкатился к ногам Сатурна. И он хотел беспомощно, так сказать, упал перед ним, но он хотел выразить таким образом свое почтение. И несмотря на то, что Сатурн так сурово с ним обошелся, у царя Викрамы не было и ни тени, как бы претензий, что Сатурн так был жесток с ним. Он, кроме почтения и благоговения, он ничего и не выразил. И он ему сказал: «Я приветствую тебя, великий Сатурн». И Сатурн ему ответил: «Браво, Викрама! Браво твоему терпению! Ты выдержал огромные испытания и огромное горе. И ты заслужил просить любое желание от меня. Я хочу тебя наградить. Ты с достоинством прошел все эти испытания. И любое твое сердечное желание, самое твое сокровенное, я сейчас исполню». И Викрама со срывающимся голосом от волнения, он сказал: «Великий Сатурн, ты дал мне пройти очень много испытаний. И все, что я тебя хочу сейчас попросить, пообещай мне, что никогда ты не будешь других людей давать такие же испытания, как прошел я. О, милосердный Господь Сатурн, это мое сердечное желание, чтобы никто больше не проходил такие испытания, которые я прошел. Я хочу это, и мне больше ничего не надо». Услышав это, Сатурн ответил ему: «Браво, король Викрама, отлично. А ты чувствуешь боль за других людей, так как больше, чем за себя. И ты мог попросить обратно свои руки и ноги. Ты мог попросить какое-то желание для себя, но ты попросил что-то, которое касается блага всех других людей. И я очень доволен твоим, я очень доволен твоим сердцем. Я доволен то, как ты думаешь. И я тебя благословляю тем, что ты опять будешь целым и невредимым, с такими же руками и ногами, и таким же красивым, как и ты был». И тогда Викрама опять склонил свою голову перед Сатурна стопами и сказал: «Господь Сатурн, я прошу тебя очень-очень сильно, ту милость, которую ты мне дал, дай остальным людям, чтобы уберечь их от такой боли, как ты мне дал. Это будет для меня самая большая награда». И Господь Сатурн сказал: на самом деле, он ему там рассказывал, говорит, это еще не самые большие неприятности, которые я делаю. И он ему рассказывал, как он испытывал там других людей. Например, Господь Рама, когда у него наступила садасати, он был лишен царства и его отправили в лес. А победа над Раваной как раз была в тот период, когда у Раваны было садасати. А, допустим, у Кришны, когда наступила садасати, у него были там проблемы с камнем Сьямантака и так далее. То есть он ему рассказал, что каждый человек проходит какие-то испытания, но поскольку искренняя просьба Викрамы очень сильно тронула Сатурна, то он пообещал, что все, кто слушает эту историю о Сатурне, у них слушают или читают эту историю, у них не будет таких сильных, тяжелых испытаний, и будет милость Сатурна. Тем временем, как принцесса, значит, вернулась к Викраме, чтобы сказать о том, что она, родители ей разрешили выйти замуж за царя, за Викраму. И каково же было ее удивление, когда она увидела его полностью целым и невредимым. Тем временем царь Чандрасена, он проснулся и пошел также посмотреть на жениха своей дочери. Когда он увидел красивого молодого человека в полностью, так сказать, в наряде царя и так далее, он спросил, кто вы? Он говорит, ну я вот этот вор, которого вы лишили рук и ног 7 лет назад. Он говорит, да, но как твои руки и ноги, а как они обратно, ничего не понимаю. И тогда он ему рассказал всю историю, рассказал, что он был царем, и что Сатурн делал ему такие-то испытания и так далее. И тогда царь упал на колени, начал просить прощения, говорит, прости меня, дорогой человек, ты очень благочестивая душа, я несправедливо тебя наказал. Но царь успокоил его и сказал, не переживай, ты на самом деле всего лишь инструмент моей кармы. А все это было справедливо, так сказать, если брать по большому счету. И царь тогда, как он же ему рассказывал эту историю, как он сначала был у купца в доме, которого лебедь, это ожерелье, значит, съел, и тогда он позвал, царь Чандрасен, он позвал купца и сказал, ты знаешь, ты обвинил его несправедливо. На самом деле это была иллюзия, которую создал Сатурн. И это на самом деле царь города Уджайини, и ты вообще-то должен был как бы принять его со всей честью и так далее. Он говорит, да, я понял, на самом деле это было все фальшивое, конечно, обвинение, и я вне себя от горя, что я оскорбил и обидел такого человека. И я, послушай, царь говорит, я хочу тебе предложить свою дочь, также предложить ее руку и сердце, пожалуйста, прости меня. Он говорит, Викрама ответил, ты знаешь, говорит, не переживай, говорит, на самом деле ты тоже ни в чем не виноват, это всего лишь моя судьба, это всего лишь моя карма, и чему должно было быть, тому, как говорится, не миновать. И тогда, значит, они выдали, и царь, и купец выдали замуж за него своих дочерей. Он вернулся он вернулся домой. Он наградил, кстати, подарил деревню своему свекру, купцу, и, значит, он вернулся в деревню. Конечно, весь город, они обожали все царя, и они, когда его увидели, это начался такой огромнейший фестиваль, и люди начали спрашивать его, расскажи, как все произошло, мы с нетерпением ждем этой истории. И тогда царь рассказал эту всю историю и сказал в конце, вы знаете, Господь Сатурн – это самая величайшая планета. И для того, чтобы никто не страдал, он приказал построить храм Сатурна. И начали делать тогда каждую субботу, начали делать богослужения для Сатурна. История закончилась, конечно, очень хорошо. Там была пышная, огромная свадьба, и царство начало процветать. И все, кто слушают или читают эту историю с полным вниманием и с преданностью, обретут освобождение от всех своих проблем, вызванных Сатурном.